С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сегодня в продолжении цикла художественных чтений «Жизнь святых» мы предлагаем вашему вниманию житие святого патриарха Тихона. Патриарх Тихон, в миру Василий Иванович Белавин, родился 19 января 1865 года в деревне Клин Торопецкого уезда Псковской епархии в семье священника. Образование получил в духовном училище родного города, затем в Псковской семинарии и Петербургской академии. Скромный, доброжелательный юноша, он снискал привязанность друзей и товарищей по учению. Семинаристы называли его в шутку архиереем. А в академии, словно провидя будущее, студенты прозвали его патриархом. Радуйся, невесту, не невестная. В 1891 году Василий Белавин принял постриг с именем святителя Тихона Задонского. А когда впоследствии действительно стал архиереем, то и в польском городе Холме, и в далекой Америке, и на одной из самых почетных в России кафедр Ярославской, и в Вильно, везде оставался все тем же мудрым, распорядительным, благожелательным. Замечания всегда делал мягко и добродушно, часто в шутливой форме. Никогда не кричал на подчиненных. Необычной была и простота его домашнего обихода. «23 июня 1917 года святой Тихон был избран волеизъявлением церковного народа на московскую епархиальную кафедру, после чего синод удостоил его сана митрополита». Поместный собор, состоявшийся в 1917-1918 годах, избрал митрополита Тихона своим председателем. Вскоре после этого божественным промыслом он был возведен на восстановленный патриарший престол. Всероссийский поместный собор открылся 15 августа 1917 года в праздник Успения Пресвятой Богородицы в Успенском соборе Кремля. После 4 туров голосования собор избрал кандидатами на первосвятительский престол архиепископа Харьковского Антония, архиепископа Новгородского Арсения и митрополита московского Тихона, как говорили в народе, самого умного, самого строгого и самого доброго из иерархов русской церкви. Из трех кандидатов патриарха предстояло избрать жребий. Избрание состоялось в храме Христа Спасителя 5 ноября. По окончании божественной литургии и молебного пения священномученик Владимир, митрополит Киевской, вынес ковчежец жребиями на амвон, благословил им народ и снял печати. Из алтаря вышел слепой старец, схиеромонах Зосимовой пустыни Алексей. Помолившись, он вынул из ковчежца жребий и передал его митрополиту. Святитель прочитал громко: «Тихон, митрополит Московской, Аксиос!» В этот день святитель Тихон совершал литургию в Троицком подворье. Весть об избрании его патриархом принесло ему посольство собора. После пения многолетия митрополит Тихон произнес слово:
«Сейчас я изрек по чиноположению слова, благодарю и приемлю, и немало вопреки глаголю. Но, рассуждая по человеку, могу многое глаголить вопреки настоящему моему избранию. Ваша весть об избрании меня в патриархи является для меня тем свитком, на котором было написано «Плач и стон и горе», и такой свиток должен был съесть пророк Иезекииль. Сколько и мне придется глотать слез и испускать стонов в предстоящем мне патриаршем служении, и особенно в настоящую тяжкую годину. Подобно древнему вождю еврейского народа Моисею, и мне придется говорить ко Господу: «Для чего ты мучаешь раба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил в чреве весь народ сей? И разве я родил его, что ты говоришь мне: неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка? Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Отныне на меня возлагается попечение о всех церквах российских, и предстоит умирание за них во все дни. А ксим, кто доволен, даже и из крепких мне. Но да будет воля Божия, нахожу подкрепление в том, что избрание сего я не искал, и оно пришло помимо меня и даже помимо человеков, но по жребию Божию».
Двадцать первого ноября, в праздник введения, в Успенском соборе Кремля состоялась интронизация патриарха. Для торжества на столоновании из оружейной палаты взяты были жезл святителя Петра, ряса священномученика-патриарха Ермогена, а также мантия, митра и клобук патриарха Никона. Пока шла литургия, солдаты, охранявшие Кремль, вели себя развязно, смеялись, курили, пернословили. Но когда патриарх вышел из храма, эти же самые солдаты, скинув шапки, опустились на колени под благословение. Приветствую новопоставленного первосвятителя на приеме, устроенном в честь восстановления патриаршества, архиепископ Антоний сказал: «Ваше избрание нужно назвать по преимуществу делом божественного промысла по той причине, что оно было бессознательно предсказано друзьями юности, товарищами вашими по академии. Подобно тому, как 150 лет тому назад мальчики, учившиеся в новгородской Бурсе, дружески шутя над благочестием своего товарища Тимофея Соколова, кадили перед ним своими лаптями, а затем их внуки совершили уже настоящее кадение перед нетленными мощами его, то есть вашего небесного покровителя Тихона Задонского, так и ваши собственные товарищи по академии прозвали вас патриархом, когда вы были еще мирянином, и когда ни они, ни вы сами не могли и помышлять о действительном осуществлении такого наименования, данного вам друзьями молодости за ваш степенный, невозмутимо солидный нрав и благочестивое настроение».
Благословен еси Господи.
Собор предоставил патриарху права, соответствующие каноническим нормам: нести попечение о благополучии русской церкви и представлять ее перед государственной властью, сноситься с автокефальными церквами, обращаться ко всероссийской пастве с учительными посланиями, заботиться о своевременном замещении архиерейских кафедр, давать епископам братские советы. Святитель Тихон был человеком мягким, доброжелательным, ласковым. Но когда надо было постоять за правду, за дело Божие, он становился непоколебимо тверд и непреклонен. Всегда приветливый, общительный, исполненный благодушия и надежды на Бога, он излучал на ближних обильную христианскую любовь. Несколько месяцев, пробыв на московской кафедре, святитель покорил сердца верующих москвичей. Собор, избравший его своим председателем, успел за короткое время узнать о нем кроткого и смиренного монаха-молитвенника и очень энергичного, опытного администратора, одаренного высокой духовной и житейской мудростью. В первом обращении к всероссийской пастве святой патриарх Тихон характеризовал переживаемую страну эпоху. В первом обращении к всероссийской пастве святой патриарх Тихон характеризовал переживаемую страной эпоху как годину гнева Божия. В послании 19 января 1918 года им выражены архипасторская озабоченность положением церкви, осуждение кровавых беспорядков. При этом, как верховный пастырь русской церкви, патриарх Тихон старался избегать всякой политической вовлеченности в происходящие события. Православные люди жили на территориях, к контролируемых и красными, и белыми, и зелеными. Православной церкви принадлежали и воины, сражавшиеся друг против друга в братоубийственной войне. Летом 1921 года, после ужасов гражданской войны, русский народ постигло еще одно бедствие – голод. 19 февраля 1922 года патриарх Тихон издал воззвание, в котором призвал церковно-приходские советы жертвовать драгоценные церковные украшения, если только они не имеют богослужебного употребления. В печати, однако, начали появляться статьи с обвинением церковной власти в глухоте к народному бедствию. А 23 февраля в ЦИК издал декрет об изъятии церковных ценностей на нужды голодающих. Патриарх отреагировал на декрет новым посланием к пастве, в котором заявил о недопустимости изъятия священных предметов, употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается ею как святотатство, миряне отлучением от нее, священнослужители извержениями сана. Это послание было разослано епархиальным архиереем. Приходские советы вынесли решение о недопустимости изъятия из храмов богослужебных предметов. Когда декрет в ЦИК стал приводиться в исполнение, вокруг храмов собирались толпы народа, произошли столкновения, пролилась человеческая кровь. В связи с этим в разных городах страны были возбуждены уголовные дела. Однажды патриарху пришлось даже лично принять участие в процессе, возбужденном большевиками против группы священнослужителей, не в качестве прямого обвиняемого, но в качестве свидетеля, на ответственности которого лежала судьба обвиняемых, что было еще более тяжело морально. То был процесс многочисленных священников, кончившийся в начале мая 1922 года инсценировкой гласного суда, на котором 50 маститых пастырей были судимы за то, что сопротивлялись изъятию священных предметов из церкви. Вина их была в повиновении своему патриарху, в оглашении его воззвания, в попытках договориться с властями о замене денежным выкупом выдачи своих церковных святынь, а в редких случаях и в том, что, не выдерживая кощунственного поведения в храмах агентов власти, позволявших себе самые непристойные формы надругательства над святынями, они не оставались к нему равнодушными. Неожиданно, как для публики, так и для подсудимых, первым из свидетелей введен был патриарх. Вот картина его допроса по описанию очевидца. Когда в дверях зала показалась величавая фигура в черном облачении, сопровождаемая двумя конвоирами, все невольно встали. Не только подсудимые, защитники и первые ряды публики, но и весь народ, сверху до низу переполнивший громадный зал политического музея. Все головы низко склонились в глубоком почтительном поклоне. Святейший патриарх спокойно, величаво осенил крестом подсудимых и, повернувшись к судьям, прямой, величественно строгий, оперевшись на посох, стал ждать допроса. И допрос, дерзко вызывающий, намеренно злобный, не замедлил начаться. Казалось, что не свидетель, а обвиняемый стоял перед судом. Яростно, дерзко, почти с пеной у рта набрасывался обвинитель. Ровно, спокойно, ни разу не повысив голоса, отвечал патриарх. И это спокойствие, такое величавое, полное достоинство, и, как выразился один из присутствовавших, такое святое и простое, выводило из себя не только озлобленного обвинителя, но и важного с виду председателя. От всего допроса веяло явным стремлением обвинить свидетеля ни в чем ином, как в государственной измене. Крылатое слово «контрреволюция» так и резало слух.
«Вы приказывали читать всенародно ваше воззвание, призывая народ к неповиновению властям?» — спрашивал председатель.
Спокойно отвечал святейший патриарх. «Власти хорошо знают, что в моем воззвании нет призыва к сопротивлению властям, а лишь призыв сохранить свои святыни и во имя сохранения их просить власть дозволить уплатить деньгами их стоимость и, оказывая тем помощь голодным братьям, сохранить у себя свои святыни.
А вот этот призыв будет стоить жизни вашим покорным рабам».
И председатель картинным жестом указал на скамьи подсудимых. Благостно любящим взором окинул старец служителей алтаря и ясно и твердо сказал: «Я всегда говорил и продолжаю говорить как следственной власти, так и всему народу, что во всем виноват я один, а это лишь моя Христова армия, послушно исполняющая веления посланного ей Богом главы. Но если нужна искупительная жертва, нужна смерть невинных овец стада Христова». Тут голос патриарха возвысился, стал слышен во всех углах громадного зала, и сам он как будто вырос, когда, обращаясь к подсудимым, поднял руку и благословил их, громко и отчетливо произнося: «Благословляю верных рабов Господа Иисуса Христа на муки и смерть за Него». Подсудимые опустились на колени. Полное безмолвие воцарилось в зале. Смолкли и судьи, и обвинители. Величие этого благословения, казалось, повлияло и на их черствые, все отрицающие души. Несмотря ни на что, суд вынес суровые приговоры. Несколько обвиняемых священников и прихожан в московских храмах были осуждены на смертную казнь, другие на разные сроки. Трибунал вынес также постановление о привлечении патриарха Тихона к суду в качестве обвиняемого.
Thank you. цикле передач художественных чтений «Жизнь святых» сегодня вы услышали историю жизни и служения святейшего патриарха Тихона. Всего вам доброго, помогай всем Господь!